«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Почему христиане злятся?».
Пришел Иисус Христос и очистил наше сердце от захватчика дьявола. Он освободил нас от власти сатаны. Он освободил нас от привязанности, от поклонения, от рабства дьяволу и его интересам. Но по какой-то причине многие-многие верующие, многие дети Божьи оставляют в своей жизни какие-то символы, какие-то предметы, какие-то остатки вот этой прошлой жизни. Они продолжают жить с этими прошлыми элементами. Во всяком случае, у меня такое ощущение возникает всякий раз, когда я читаю послание апостола Павла в той их части, когда он говорит об освящении. И мы сегодня откроем еще раз третью главу. И мы сегодня будем говорить о этом важном, интересном, животрепещущем процессе, касающемся жизни каждого христианина, каждого из нас. Я уверен, дорогие друзья, что каждый из нас сегодня сможет получить огромное благословение для своей души, если мы откроем себя, если мы приготовим себя к тому, чтобы сравнить себя с этим зеркалом, с этим источником Божьей истины. Итак, Священное Писание говорит нам следующее. После того, когда человек приходит к Богу, получает прощение грехов, получает новое сердце, после этого в жизни христианина начинается особый процесс. Этот процесс называется освящением. В третьей главе апостол Павел начинает этот разговор. Он как бы говорит каждому из нас, он касается нас, детей Божьих, и он говорит, посмотрите, вот сфера за сферой, которую вам нужно переделать. В прошлый раз мы говорили о том, что, в общем, все предостережение Павла, его можно сгруппировать в три больших части. О первых двух мы говорили в прошлый раз. Первое – это мы говорили о страстях похотения, о похоти, о сексуальных страстях. Дальше мы говорили о страстях приобретения. И сегодня мы будем говорить о страстях противостояния. Каждый раз я ищу название своей проповеди. Думаю, как назвать ту проповедь, которую я буду говорить. Я много-много названий перебрал и, в общем, решил остановиться на этом названии. «Почему христиане злятся?». Когда я написал эту фразу в компьютере, что-то бросилось мне в глаза, и слово «христиане» и «злятся» как-то рядом не стоят друг с другом. Я ввел их в кавычки. «Почему христиане в кавычках?». Злятся. Потом я опять убрал в кавычки. Потом я опять их поставил. И, в общем, несколько раз я в своем сознании и вперед, и назад возвращался. Все-таки, с одной стороны, я знаю, что христиане злятся. С другой стороны, ну как-то это не вяжется, что христиане злятся. Поэтому получилось то, что получилось. Сегодня мы будем говорить именно об этом. Почему мы, верующие люди, часто бываем подвержены гневу, ярости, раздражению, злу, которое живет внутри многих и многих людей. Итак, прочитаем Колоссянам 3 глава с 8 стиха. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Мы говорили уже о трех сферах. Помните, мы говорили о том, что наша жизнь – она подвержена тому, что наш плотской человек остается с нами. И этот плотской человек часто пытается предъявлять свои права. Этот плотской человек пытается отстоять в нашей жизни свои интересы. Знаете, вот эти три страсти, страсть похотения, страсть приобретения и страсть противостояния, они соответствуют параллели того, о чем апостол Иоанн говорил в первом своем послании – во 2 главе с 15 стиха. Послушайте. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот это параллели того, о чем апостол Павел говорит в послании к Колоссянам. Он говорил о похоти плоти, о похотении. Он говорил о похоти приобретения, о похоти очей. И он говорил о похоти противостояния, о гордости житейской. Это ничем не меньше опасная страсть, чем страсть сексуальная. Не менее опасная страсть, чем страсть приобретения. К сожалению, мы живем в такой ситуации, когда некоторые грехи кажутся очень страшными, и они такими и есть. Они такие и есть страшные. В то время, когда другие грехи, многие верующие люди продолжают тащить за собой на протяжении всей своей жизни и не видят их опасности, не видят всего того яда, который эта страсть несет в себе. Помните, Христос говорил о том, что все заповеди заключаются в одной или в двух. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя. То есть речь идет о вот этой внутренней глубокой перемене в сердце. Дорогие друзья, вот положа руку на сердце, гляньте друг на друга, гляньте на церковь, гляньте на церкви. И посмотрите, является ли народ Божий сегодня вот тем местом, в который человек приходит и находит там мир, находит там любовь, находит успокоение, находит вот эту спокойную атмосферу добра. Если нет, то почему? Почему так получается? Почему сегодня среди христиан так много противостояния? Почему так много желчи? Почему так много обвинений друг друга? Почему так много ссоров, склок, разделений? Самые различные, знаете, поводы находятся для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть свою высоту. Это причина этому одна. Нежелание расстаться со страстью противостояния, с вот этой похотью, с этой гордостью житейской, которая вцепилась когтями в души людские, и даже тогда, когда эти души родились свыше и следуют за Иисусом Христом, эта страсть противостояния не хочет выпустить своих когтей из этих душ. И сегодня, братья и сестры, это наша с вами ответственность. Я начну с того, чтобы нам поговорить об опасности страстей и противостояния. Но до того, как мы это будем делать, до того, как мы перечислим эти страсти, о которых говорит здесь апостол Павел, до этого я хотел бы обратить ваше внимание на одно маленькое слово. Посмотрите, 3 глава, 8 стих. Посмотрите в своей Библии, откройте, пожалуйста. «А теперь вы отложите». Я хотел бы обратить ваше внимание до того, как мы будем говорить на это важное местоимение «вы». Дело вот в чем, что в греческом языке обычно не ставится местоимение тогда, когда ставится глагол. То есть можно было бы сказать просто так: «А теперь отложите», и будет все понятно. Но в некоторых случаях греки ставили вот это дополнительное местоимение, когда они хотели подчеркнуть, что вы сами – это ваша непосредственная обязанность. И в этой ситуации, это одна из редких ситуаций, которую апостол Павел употребляет для того, чтобы подчеркнуть. Посмотрите, братья и сестры, Павел знал, что эта проблема будет изъедать народ Божий изнутри. Он знал, что эта проблема очень опасная, страшная, и поэтому он использует самые строгие слова и самые сильные выражения. И он говорит: «А теперь вы», он повелительное наклонение употребляет с самыми сильными частицами и формами греческого языка для того, чтобы показать: «А теперь вы сами». Это ваша личная обязанность. Ни пресвитера, ни ваших родителей, ни тех людей, с которыми у вас не складываются отношения, ни какого-то христианства вообще, ни нашей страны и так далее. А теперь вы лично сами отложите. Мы в конце коснемся о том, что делать, как освобождаться от страстей противостояния. Сейчас я хотел бы несколько слов коснуться, проанализируя те слова, которые употребляют здесь апостол Павел. Первое. Апостол говорит о гневе. А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие. и так далее. Вы знаете, мы живем среди людей, каждый из которых несет в себе свое эго. В этом суть грехопадения, друзья. Суть того, что произошло в саду Эдемском, заключалась не только в том, что человек был изгнан из этого прекрасного места, где ему хорошо было жить. Суть этого заключалась в том, что, находясь там, человек захотел стать Богом, он поставил себя на это место, на это положение господства, на положение того, что он стал претендовать на то, что он больше всех и главнее всех. И от этого эта проблема сегодня неистребимо существует в каждом человеке, в каждом младенце. Вот в этих младенцах, о которых мы просили сегодня Божьего благословения, в них это уже вместе с греховной природой впитано. Они несут это в своих генах. И каждый человек, живущий на земле, имеет в себе тенденцию, предрасположенность к гневу. Почему апостол очень серьезно предупреждает? И он говорит о том, что есть что-то человеческое, что в нашей жизни постоянно претендует на какой-то более легкий вариант. Я помню, я когда-то учился играть на скрипке. Учился в музыкальной школе, и мой преподаватель учил меня, как правильно держать скрипку. Скрипку можно по-разному держать. Можно держать вот так, когда гриф ложится на ладонь. И так легче, доставать легче те ноты, которые повыше. Скрипку правильно нужно держать вот так, вот между двумя вот этими пальцами, большим и указательным. Так сложнее. Рука устает быстро, и неудобно тянуться к этим ноткам, которые повыше. Но зато преподаватель говорит, если ты вот так будешь на ладони держать скрипку, ты никогда не научишься играть. Тебе легче играть сейчас. Но играть по-настоящему ты не научишься. Для этого тебе нужно поставить руку правильно. Ты не сможешь делать вибрацию. Ты не сможешь играть в других позициях. Ты не будешь знать, что это такое настоящая профессиональная игра. Знаете, что-то подобное этому происходит в нашей духовной жизни. В нашем духовном мире. Когда дьявол предлагает нам более легкие варианты. Когда кто-то нас раздражает. И когда для того, чтобы помочь этому человеку, для того, чтобы исправить ситуацию, мы знаем, что нам нужно действовать библейскими методами. Но вместо этого мы хотим более простым способом. Мы думаем, что если мы сейчас выйдем из себя, если мы сейчас строго или жестко или напряженно будем разговаривать, мы думаем, что мы быстрее возьмем ситуацию под контроль. И мы даже оправдываем себя. Вы знаете, чаще всего, когда речь идет о гневе, чаще всего речь идет о том, что люди совершают, имея оправдание для этого. Когда апостол говорил об этих страстях, он начинает первую половину, он говорит о страстях темперамента. Вот. И говоря о гневе, он начинает очень интересно эти слова. Он говорит, а теперь выбросьте все. В русском языке слишком мягко сказать, теперь отложите все. Оригинал говорит очень сильно, а теперь выбросьте. Выбросьте так, чтобы забыли, где лежит. Потеряете навсегда. Откажитесь так, чтобы дорогу забыли туда. А теперь выбросьте все. Начинается с этого первого страшного греха. Его греческое слово «оргей». Может быть, слышали вы что-то подобное в русском языке? Слово, которое несет в себе ярость. Слово, которое несет в себе возмущение человеческой природы против кого-либо или чего-либо. Послушайте теперь. Бог говорит, если вы хотите возрастать во мне, если вы хотите уподобляться мне, вам не только нужно отказаться от того, чтобы ваши глаза не смотрели на сексуальные объекты, не искали их, вам не только нужно отказаться от того, чтобы не жить материализмом и накопительством, вам нужно еще и отказаться от того, чтобы возмущаться. Вот это интересно. Это очень интересно. И как я уже сказал, что вот это вот внутреннее возмущение, глубокая неудовлетворенность, нам кажется, что мы на это имеем право. На этой неделе я прочитал все места в Библии, где употребляется слово «гнев». Причем в еврейском и в греческом языке несколько слов, отображающих гнев. Вы знаете, что я обнаружил? В Библии 200 раз сказано о гневе Божьем. При этом 40 раз сказано о гневе людей. И абсолютно все 40 раз сказано о гневе людей с негативной стороны. Нет ни одного места, которое бы оправдывало человеческий гнев. Одним словом, когда мы говорим о гневе, мы говорим о том, что Бог имеет право на гнев, и человек не имеет. Причина? Потому что Бог свят. Бог действительно является Богом, а человек пытается поставить себя в положение Бога. Бог имеет это место, оно ему принадлежит по праву. Человек постоянно, в любой ситуации, когда вы возмущаетесь и гневаетесь, в любой ситуации, что получается? Смотрите, мы ставимся в положении судьи других людей. Вы знаете, почему Писание запрещает это делать? По следующей причине. Посмотрите, каждый из нас, все верующие люди, спасаются только одним – праведностью Христовой. Возьмите любого человека, возьмите вот самых святых из тех, кто здесь сидит. У всех этих людей, допустим, если мы возьмем два святых человека, поставим вот сюда, сейчас на сцену перед вами, и вы увидите, что у одного святого очень много положительных качеств, но есть одно, два, три, может быть, пять тех вещей, от которых ему надо избавляться. Если вы посмотрите на второго святого, у этого святого вот те один, два, три, четыре, пять, которые у одного плохо, у него... очень на хорошем уровне. Но у него других 25. Понимаете, что получается? Получается так, что вот один человек преуспел в одном, начинает гневаться и осуждать другого, который в этом не преуспел. Но в то же самое время он забывает, что у него в десятке других мест своей жизни проблемы и недостатки. А знаете, что Писание говорит? Писание говорит следующее. Если человек... виновен в одной, в нарушении одной заповеди закона. Он виновен в чем? Во всем. То есть, если вы самый святой, приближенный к архангелам, допустим так, что вы уже почти-почти и восхититесь. Но если у вас есть хотя бы одно положение, качество характера, мысль, слово, действие, которое греховно, вы абсолютно виновны пред Богом, как и все остальные люди. И вы попадете на небеса только по одной причине, только потому, что вы уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Теперь смотрите, два таких святых человека встречаются и начинают гневаться один против другого. Это очень нелепая ситуация. Ситуация нелепая. Почему? Потому что ни у одного, ни у другого нет святости. Но мы ставимся в положение, когда мы унижаем других, или когда мы свое возмущение, негодование, неудовлетворение противопоставляем другим людям. Иакова, 1 глава, 19 стих. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев. И дальше 20 стих. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Братья и сестры, нам нужно это выучить раз и навсегда. Нам нужно умолять сегодня Бога. «Господи, научи меня, избавь меня от гнева. Господи, избавь меня от раздражения». И у каждого из вас есть свои сферы, где вы проявляете гнев, ярость или раздражение. Матфея, 5 глава. 22 стих. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Это один из текстов, которые некоторые люди применяют для того, чтобы оправдать свой гнев. Они говорят, ну, а как же написано «гневающийся напрасно»? Я-то не напрасно гневаюсь. Два момента здесь, которые нужно сказать. Во-первых, в наиболее ранних, наиболее достоверных манускриптах слово «напрасно» отсутствует, его нет. То есть написано следующим образом. «Всякий гневающийся на брата своего подлежит суду». Но даже если это слово и действительно имеет место в этом тексте, даже в этом смысле это слово, скорее всего, должно быть истолковано по-другому. Речь идет о том, что всякий гнев человеческий напрасен, бесполезен. В английском языке «in vain». То есть он абсолютно ничего не даст. Никакой пользы от него никогда не будет. Следующий текст, Ефесянам, 4 глава, 26 стих. Еще один текст, который люди употребляют или используют для того, чтобы оправдать свой гнев. Они говорят так, здесь написано, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Говорят, ну написано, что мы только должны не согрешать, гневаясь. Не написано же, что мы не должны гневаться. Опять-таки, в результате, это происходит в результате неверной интерпретации этого текста. Это слово нужно переводить так. Прогневавшись, не согрешайте, скорее освободитесь от этого гнева. Слово «гневаясь» стоит в совершенном времени. То есть, когда человек прогневался, если вы прогневались, Бог знает, что мы будем гневаться. Он знает, что мы будем раздражаться. И он говорит, пожалуйста, до захода солнца разрешите эти вопросы. То есть, этот текст то же самое, ни в коем случае не может быть никаким оправданием, потому что ниже 31 стих говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Итак, мы ясно определили, что гнев человеческий, гнев наш, это вот те два орла, которые продолжают стоять в нашей жизни, показывая на нашу греховную жизнь. Это трофеи того мертвеца, которого мы должны были похоронить в день крещения. И мы показали всем, что мы его похоронили. Мы периодически возвращаемся туда на кладбище, мы откапываем этого мертвеца, и мы продолжаем таскать его за собой. И мы, к сожалению, еще позволяем этому мертвецу контролировать нас. И это страшно, дорогие друзья. Два примера в Писании. Много примеров, я хочу только два примера привести, которые говорят об опасности гнева. Помните Нейман? Нейман из-за своего гнева чуть не лишился исцеления. Он чуть не остался умирать в проказе. Посмотрите, пожалуйста, 4 книга Царств. «И обратился, и удалился во гневе». Это произошло после того, когда Елисей сказал ему, что тебе нужно окунуться здесь в реке. Он сказал, наши реки лучше. Наши реки ничем не хуже. Я мог бы прекрасно сделать то же самое вот там, в другой нашей речке. И обратился и удалился во гневе. Подошли рабы его. И говорили ему, сказали, отец мой, если что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только, омойся и будешь чист. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Братья и сестры, мы в нашей жизни очень и очень часто лишаемся Божьих благословений именно по этой причине. Тогда, когда эти благословения уже рядом. И все, что происходит в нашем сознании, в нашей жизни, это то, что мы по какой-то причине гневаемся. Раздражаемся, выходим из себя, яростью наполняется наше сердце. Вот почему апостол приказывает, обращается к людям и говорит, вот сейчас, вот сегодня, выбросьте все. Выбросьте то, что вы пытаетесь тащить с собой из вашей старой жизни. Второй пример в Священном Писании. Помните, великий Божий лидер, великий человек по имени Моисей, этот великий человек в действительности пострадал от того, что однажды прогневался. Помните книга «Числа», 20 глава? Я сейчас прочитаю этот отрывок весь для того, чтобы вы немножко поняли остроту ситуации, где он находился. Послушайте, с 3 стиха. «И возроптал народ на Моисея и сказал, о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, а зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». Помните, речь идет о народе израильском, которого Бог вывел. Они страдали 430 лет от рабства. Моисей спокойно мог бы жить в дворце фараона. После того даже, когда он убежал туда к мадианитянам, он мог бы там жить с ними спокойно. Но он, следуя Божьему призыву, он приходит и берет на себя вот этот груз народа и выводит его из рабства египетского. И он думает, что он дает им свободу. Он думает, что они так жаждут свободы, что им так нужна эта жизнь. В результате слышит следующие слова. А зачем ты нас сюда привел? Да слушай, да вы ж плакали, вы ж роптали, вы ж только что говорили о том, как тяжело нам жить. Я ж свою жизнь посвятил этому. Но вместо этого он слышит такие слова. Слушайте дальше, 6 стих. Пошел Моисей и Аарон от народа ко входу в скинии собрания, и пали на лица свои, явилась им слава Господня, и сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, 10 стиха, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его, и сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Посмотрите, Моисей был кратчайшим человеком на земле, самым кротким. Кроме того, у Моисея с человеческой стороны были все основания для того, чтобы разозлиться. Во всяком случае, многие из нас в 10 раз сильнее бы разозлились или намного раньше. Тем не менее, когда Бог говорит о Моисее и его жизни, он говорит, смотрите, он говорит, я тебе сказал, как сделать. Я не давал тебе права вот так разговаривать. Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы? Это абсолютно не так. У Бога право судить. У Бога право сказать. У Бога право гневаться. У Моисея его не было. И Бог очень строго, очень показательно наказывает Моисея. Наказывает так, чтобы всем неповадно было. Чтобы нам с вами неповадно было. Он показывает и говорит, хороший ты человек, много ты сделал. Вывел народ, 80 лет жизни отдал. За то, что ты это сделал, посмотришь только на землю обетованную и умрешь. Туда не войдешь. Братья и сестры, к сожалению, это становится уделом многих и многих верующих сегодня. К сожалению, церковь сегодня погрязла в том, что мы считаем, что мы имеем право гневаться. Я вам могу приводить пример за примером, когда один неправильно поступил, другой неправильно реагирует с гневом. Этот гнев добавляет боли первому, этот первый еще сильнее реагирует на второго, и тот второй выходит из себя, и так разрушаются семьи, и так дружба теряется, и так люди становятся врагами. Почему? Потому что кто-то привил им эту идею, что они имеют право гневаться. Ложную идею. Идею, которая не поддерживается Священным Писанием. Чаще всего, вы знаете, это становится гнев или борьба за истину, так говорят. Я же должен восстановить справедливость. Я должен поставить его на место. Откуда вы взяли это? Если написано «наставлять противников», 2 глава, 2 послание к Тимофею, там сказано о еретиках, и там сказано «с кротостью это делать». Абсолютно нигде, никто, никогда, никому не давал права на гнев. Это ложная идея. Это ложная концепция, друзья, которую мы принесли с собой вот оттуда. Вот они орлы, которые поставили, и от которых мы не хотим отказаться, потому что удобно ими пользоваться. Это то, что нужно выбросить. Если вам сегодня не безразлично Божье Слово, сделайте это сегодня. Сегодня умоляйте Бога и просите Его силы, Его помощи. Иова, 5 глава, 2 стих. «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Притча, 22 глава, идет еще дальше. Посмотрите, она говорит о том, чтобы мы даже хранили себя от общества гневливых людей. «Не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его, смотрите, и не навлечь петли на себя». Вот страх какой. А сегодня гнев, раздражение и ярость разгуливают по рядам народа Божьего. Сегодня это проблема, которую не видят. Это страсть противостояния, это зло, которое укоренилось в сердцах людей и которое, к сожалению, лелеется и согревается многими. Апостол говорит, откажитесь. Второе, он говорит о ярости. Ярость – это то же самое слово или тот же самый термин, который говорит немножечко о более ярком проявлении гнева. То есть апостол как бы разграничивает, он говорит, вот эта скрытая форма гнева, обида, которая тлеет внутри, точно так же, как и ярко выраженная форма гнева. Ни одна, ни другая не имеет права на существование в жизни христианина. Ефесянам 4 глава 31 стих. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Третье, о чем он говорит здесь, он говорит о злобе. Интересное слово «какие», оно даже звучит плохо. Это знаете, есть такое слово «какофония». Когда звуки, знаете, очень такие непорядочные, беспорядочные звуки. И, на мой взгляд, это само слово отображает, что это что-то плохое. Это проблема зла, которая гнездится в сердце. Помните Бытие, 4 глава, когда речь идет о Каине и Авеле. Бог обращается к Каину тогда, когда Каин обиделся. Слушайте 5 стих. «А на Каина и на дар его не презрел». И Каин сильно огорчился. Вот это слово «огорчился» в еврейском то же самое, что «разгневался». Каин сильно огорчился. Вы знаете, что произошло? Зло в сердце поселилось у Каина. Это зло потихоньку искало выход, и оно нашло выход. Оно нашло выход в этом камне, который взял Каин в руку и запустил своего брата и убил его. Знаете, если вы не вытравите зло из вашего сердца, если вы не позаботитесь о том, чтобы выбросить его вон, оно обязательно когда-то найдет свой выход. Оно обязательно когда-то реализуется. Как-то странно звучит зло в сердце у христиан. Да как может такое быть? Человек, который родился свыше, человек, который живет Божьими ценностями, как он может нести в своем сердце зло? Это действительно не вкладывается в сознание. Это действительно то, что ненормально. И поэтому апостол Павел говорит, если вы стали верующими, выбросьте все это раз и навсегда. Откажитесь от этих методов. Это мир, который вы тащите в свою жизнь. Псалом 36, 8 стих. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа будут жить, наследуют землю. Очень интересно, смотрите, сказано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Чаще всего люди гневаются тогда, когда они ревнуют о чем-то, что они представляют хорошее, важное, правильное. Писание специфически об этом говорит. Писание точно и конкретно подчеркивает именно эту сторону и говорит, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Тогда, когда ты видишь что-то неправильное, тогда, когда ты хочешь добиться правды, истины и правильных каких-то решений, не делай это злыми методами. Никто никогда не давал тебе права грубить, раздражаться, гневаться, унижать кого-то, тогда, когда ты борешься за истину. Вы знаете, вот эта часть... Злоба, гнев, ярость. Они взяли свое начало от сатаны. И сатана, само слово, сатана – это противник, это личность, которая противостоит. И всякий раз, когда человек гневается, раздражается, имеет зло в сердце, всякий раз он уподобляется дьяволу. Всякий раз, когда вы раздражаетесь или гневаетесь, или впадаете в ярость, всякий раз вы уподобляетесь вот тому, от которого вы отказались. Если вы действительно отказались. Злоречие – это форма зла, которая направлена, знаете, такое потихоньку распространяемое зло, которое отравляет атмосферу, ситуацию других. Филиппийцам 4 глава. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, о том помышляйте. Не становитесь источником зла, сквернословия, говорить плохое о других. Ефесянам 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Итак, мы говорили о страсти темперамента. Теперь несколько слов о страстях коварства. Что это такое? Апостол продолжает и в 9 стихе говорит: «И не говорите лжи друг другу». Это еще одна большая проблема, которая сегодня существует. Это страсть коварства. Знаете, в чем она выражается? Дело в том, что вот точно так, как противление от сатаны, точно так обман и клевета от дьявола. Дьявол, само слово, клеветник, лукавый. То есть речь идет вот о чем. Что человек, не отказавшись от того, что в его жизни должно было умереть, становится заложником дьявола. Мы живем в мире, в котором мы привыкли ко лжи. Привыкли пронизанно. Я вам несколько только примеров приведу. Не так давно, кто из вас читает новости, слушает, слышали о том, что скандал большой был в известной, уважаемой газете «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» – это один из надежных источников информации, считался долгое время. Так вот, обнаружилось, что один из репортеров «Нью-Йорк Таймс» писал репортажи со всего света, никогда не покидая своего кабинета. Он их просто придумывал. И он этим занимался несколько лет. И вся система не могла его поймать. Когда стали потом проверять, ну как же, он пишет репортаж из Ирака, он никогда туда не ездил, никогда командировочный даже не брал. Он переписывал от одного, от другого, от третьего, и, в общем-то, всех это устраивало. Дело в том, что мы сегодня привыкли ко лжи, привыкли к миру, который пропитан ложью. И многие люди не хотят знать правды. Может быть, слышали о политиках разных? Я читал когда-то давно перевод слова «политика». Старый какой-то русский словарь. «Искусство лукавствующего обмана». То есть, когда политики ведут диалог друг с другом, они ищут, как друг друга обмануть. И так это сделать, чтобы к ним не придрались. Помните известного президента американского, который говорил «It depends what is, is». По-английски это очень интересная фраза. Он говорит, это зависит от того, что такое есть или что есть значит. То есть, когда люди говорят одно слово и трактуют его абсолютно по-другому, и они знают, что они вкладывают другой смысл, и они знают, что их будет не так понимать. Вы помните, к сожалению, католических священников? Не так давно этот скандал был огромный, он еще не закончился. Огромное количество католических священников занимались развратом и растлением с детьми. Им верили люди. И когда стали их разоблачать, они стали оправдываться. Они стали создавать вид, как будто ничего не произошло. Почему это? Мы живем в мире, пропитанном ложью, в котором ложь царствует. Финансисты, вы помните, несколько компаний, Enron, одна из них, самая большая, в прошлом году рухнула. Почему? Потому что создали видимость тогда, когда нет действительной сущности. И люди живут этим. Знаете, беда в чем? Беда в том, что, к сожалению, обман, ложь и клевета стали нормой жизни для верующих. Когда люди говорят ложь, слушают ложь и передают ложь, и при этом глазом не моргнут. И при этом находят в себе тысячи оправданий. Это катастрофа. Это катастрофа сегодняшнего христианства. Люди привыкли ко лжи. Апостол говорит, отложите, не говорите лжи. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Братья и сестры, я хочу вас серьезно предупредить. Знаете, всякий раз, когда вы говорите ложь, всякий раз вы делаете то, что делал и изобрел дьявол. Он был первым, кто изобрел ложь. Он был первым, кто изобрел клевету, очень тонко оклеветал Бога в глазах Адама и Евы. Сегодня наше общество, к сожалению, погрязло, оно раздираемо клеветой. Несколько дней тому назад я одному человеку просто встретился и сказал: «Слушай, ты говорил такие вещи?» Ну, говорил: «Ай, что? А вот они тоже виноваты». «Да они ж неправильные, которые ты сказал». «Ну, они вот тоже виноваты». «Да нет, я не говорю, что они виноваты. Я говорю, что то, что ты сказал, является неправдой. Но все равно и они тоже виноваты». Или что-то у меня в моем сознании неправильно. Или что-то в нашем мире не так. Почему-то люди считают, что они имеют право выслушать ложь на кого угодно. Почему-то они считают, что они имеют право придумать ее и сказать, передать дальше. Эта страсть ничем не меньше и ничем не менее опасна, как страсть похотения, как сексуальная страсть, как страсть приобретения, как страсть противостояния. Братья и сестры, нам сегодня нужно дать слово друг другу и Богу. Нам сегодня нужно умолять Бога и просить: «Господи, помоги нам очиститься от лжи. Освободи наш разум, наши уста, наше сознание, освободи нас от лжи». Если мы этого не сделаем, дорогие друзья, мы будем нести на себе дьявольское проклятие. Потому что он отец лжи. Не слушайте ложь. Когда кто-то подходит и говорит вам что-то про кого-то, пошлите его к тому человеку, и пусть он с ним разберется сначала. Не кивайте, не поддакивайте. Если вы не остановите это в себе, это не остановится. Очень близко, не только с изобретением лжи, а с передачей лжи, клевета. Вы знаете, люди оправдывают себя. Они думают, что не имеют права говорить ложь о других, если те, на их взгляд, сделали что-то неправильно. Не так давно в Москве есть такая уважаемая организация, называется Московский уголовный розыск, МУР. Так вот, в Москве не так давно были арестованы десятки офицеров этой уважаемой организации по одной причине. Проблема была в следующем. Они брали и подкладывали тем людям, которые им не нравились. Они взяли и подкладывали оружие и наркотики. И потом их арестовывали. Требовали от них взятку, те, кто не давал взятку, судили, сажали в тюрьму. Это известный трюк, который много-много лет уже применяется следственными органами. Тогда, когда они думают, что человек виноват, но не могут его поймать. Что они делают? Они подбрасывают ему наркотики и судят его не за то, в чем они думают, он виноват, а за наркотики, оправдывая себя тем, что он же все равно виноват. К сожалению, друзья, вот этот менталитет, он живет среди многих верующих. Когда им просто не понравился человек, просто не понравился, не знаю, по какой-то причине, или просто разонравился, и они начинают говорить про него все, на чем свет стоит. Если вдруг кто-то, они услышат что-то плохое про него говорит, они обязательно поддакнут, и они распространят еще дальше, усиливая это. Это дети дьявола. Они так делают, во всяком случае. Те, кто живет во лжи, распространяет ее и слушает ее, они утверждают политику дьявола. Писание очень ясно говорит, что делать. Услышали кто-то что-то плохое, сказал про вас, против вас, пойдите к нему и поговорите между собой и им одним. Матфея, 18 глава. Не каяться, возьмите с собой двоих и поговорите вдвоем. Не каяться, скажите церкви. Простой механизм, друзья. Закройте навсегда уши о том, чтобы слышать плохое о других. Последнее. Избавление от страстей и противостояния. Что делать? Что делать, чтобы освободиться? Посмотрите, Священное Писание объясняет. Во-первых, совлечение ветхого человека. 8 стих. «А теперь отложите все». Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека. Речь идет о следующем. Выбросьте ветхого человека. Откажитесь от мертвеца. Не таскайте его за собой. Не позволяйте ему формировать вашу жизнь и контролировать вас. Ефесянам 4 глава с 21 стиха сказано о том же самом. Везде, в любом месте Писания, которое говорит об освящении, сказано об этом принципе. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего. 1 Петра, 2 глава, 1 стих. «Итак, отложи всякую злобу». Речь идет о повелении, касающемся нам с вами. Речь идет о повелении, сказанного ко мне лично. Я должен взять и отложить. Не тогда, когда на меня сойдет какое-то чувство, когда я захочу это сделать. Я сегодня должен подчинить себя Иисусу Христу. Второе. Обличение в нового человека. 10 стих. «И облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего». Знаете, говоря об обличении в нового человека, Павел говорит о человеке, который появился на свет в результате нового рождения. Если вы родились свыше, если вы не родились свыше, вам нужно покаяться. Вам нужно покаяться и стать верующим. Но если вы когда-то пережили рождение свыше, то все, что вам сегодня нужно делать, вам нужно подчинять себя вот этому новому человеку, созданному по образу Божьему, по образу Иисуса Христа. Последнее обновление в познании Христа. «И облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Братья и сестры, нам нужно познавать Иисуса Христа. Нам нужно открывать Ему свое сердце, чтобы Он входил в нашу жизнь и чтобы Он навел в нас порядок. И тогда устранятся причины, устранятся проблемы. Тогда обрезание и необрезание, елены и иудеи, тогда варвары и скифы, тогда рабы и свободные будут уметь жить вместе. Тогда не социальные, не национальные, ни какие-то другие причины не будут служить проблемой для того, чтобы общество Божие могло жить в мире и гармонии. Итак, почему христиане злятся? Первая причина, потому что многие из них не являются христианами. Им нужно покаяться. Если вы сегодня обнаружили себя в этом числе, вам сегодня нужно прийти к Господу и сказать: «Господи, я хочу принять Тебя как личного Спасителя». Вторая половина, почему христиане злятся, потому что многие из нас продолжают тащить за собой вот этого ветхого мертвеца, того старого человека, которого мы забыли похоронить в день крещения. И очень часто мы подвергаемся контролю. Апостол говорит: «Выбросьте все это раз и навсегда. Пусть Господь нас в этом благословит».
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!